Допрос с пристрастием. Глядя на вытянувшееся от ужаса лицо пленника, граф зашелся в приступе своего квохчущего застывшего смеха. «Нет, не тот кусочек, о котором вы подумали. Это было бы кощунством по отношению к мужскому телу. Инасан, мой друг, как тебе экспонат и еврейское сердце? В банке со спиртовым раствором, а?» Кеша не ответил, только судорожно дернул узел галстука. Чернокутский же подошел к столу, взял из вазы персик, любовно погладил его бархатную щечку. «Нет», — продолжал веселиться он, — «есть идея получше. Фунт жидовского мяса!» И продекламировал с безупречным итонским выговором. «Фунт вашего прекраснейшего мяса, чтоб выбрать мог часть тела я любую и мясо вырезать, где пожелаю. Я даже предоставлю вам выбор, не то что Шейлок бедному Антонию. Откуда предпочитаете?» Матвей Бенционович не умел так красиво говорить по-английски, а потому ответил по-русски. «Мне подачек не надо. Пусть будет, как в вашей юдофобской пьесе. Сколь можно ближе к сердцу!» Расстегнул пиджак и похлопал себя по левому боку, где в жилетном кармане лежал подарок от фирмы. Однозарядная капсельная безделушка с дулом немного толще соломинки. «Что ж, утопающий, как известно, хватается и за соломинку». Именно так прокурор и поступил. Схватился за пистолетик, да так яростно, что сломал окурок ноготь на большом пальце. «Это что такое?» «Клестирная трубка», — ничуть не испугался граф. «Что-то маловато». В эту секунду с Бердичевским случилась удивительная метаморфоза. Он вдруг совершенно избавился от страха и впал в чудовищную, небывалую для себя ярость. На то была своя причина. Мы уже упоминали о перемене, произошедшей в характере этого мирного и даже боязливого человека в результате нежданной влюбленности. Однако в данный момент искрой, от которой приключился взрыв, послужило обстоятельство куда менее романтическое. Дело в том, что Матвей Бенционович всегда чрезвычайно мнительно относился к своим ногтям. Микроскопический заусенец или, не дай бог, трещинка совершенно выводили его из равновесия.
А пресловутая ногтем по стеклу повергала в дрожь.
Обязательная гигиеническая операция, которую цивилизованная часть человечества производит над своими ногтями раз в 4 дня, была для Бердичевского мукой, особенно в заключительной своей фазе, предполагающей обработку пилкой. А тут от ногтя отломился целый кусок и торчал самым отвратительным образом. Эта маленькая неприятность, сущий пустяк по сравнению с ситуацией в целом, оказалась последней каплей. У статского советника потемнело в глазах от лютой злобы, страх уступил место остервенению. «Это жилетный пистолет!» — прорычал Матвей Бенционович, наливаясь кровью. «Незаменимая вещь при нападении ночного грабителя, обладает поразительной для такого калибра убойной силой!» Граф чуть-чуть поморщился. «Филипп, подбери у него эту мерзость. Тут бы и пальнуть в подлого аристократа, продемонстрировать ему замечательные качества оскорбленного пистолета». Но прокурору вспомнилось, как приказчик из оружейного магазина предупреждал. «Конечно, при расстоянии более 2 саженей убойность ослабевает, а с 5 саженей и вовсе нечего зря патрон тратить». До магната было не 5 саженей, но, увы, и не 2. Посему Бердичевский резво скакнул в сторону и наставил дуло на буйволоподобного Филиппа. Времени на глупые предостережения «стой, стрелять буду» и прочее тратить не стал, а просто взвел курок и сразу же спустил. Хлопок был негромкий, потише, чем от шампанского, но отдачи рука почти не ощутила. Дым, выметнувшийся из крошечного ствола, был похож на клочок ваты, такой разве что в ноздрю засунешь. Однако, невероятная вещь, детина согнулся пополам и схватился обеими руками за живот.
«Ваше сия!» — охнул Филипп. «Он мне в брюхо! Больно, силов нет!»
На несколько мгновений столовая обратилась в подобие пантомимы или в падекатр. На лице графа отразилось бескрайнее изумление, чреватое появлением по меньшей мере 2 или 3 морщин. Руки его сиятельства плавно разъехались в стороны. Кеша застыл на полу в позе умирающего и даже почти уже умершего лебедя. Раненый слуга качался на каблуках, согнутый в три погибели. Да и сам Бердичевский, в глубине души мало веривший в действенность своего оружия, на миг окоченел. Первым опомнился статский советник. Отшвырнув бесполезный пистолетик, он бросился к валявшемуся на полу Лефоше, подхватил его и задергал пальцем в поисках спускового крючка. «Ах да, он же складной!» Взвел курок, переложил револьвер в левую руку, сломанный ноготь сунул в рот, ощупывать языком. Пусть Лефоше, как выразился граф, и дешевая дрянь, но 6 пуль — это вам не одна, да и бьет не на 2 сажени.
«Ой, больно!» — взвыл Филипп во весь голос. «Утробу мне стрелил, мамочка, горячо, помираю!»
Перестал раскачиваться, повалился, засучил ногами. «Молчать!» — противным визгливым голосом заорал на него белый от бешенства Бердичевский. «Лежи тихо, не то еще раз выстрелю!» Верзила немедленно умолк и более никаких звуков не производил. Только кусал губы да вытирал слезы, странно выглядевшие на грубом бородатом лице. Кеша прокурор приказал, зализывая ноготь: «Ты, повкудник, бав под втол, и чтоб тебя тови было не слышно!» Молодой человек немедленно передислоцировался на указанную позицию, причем выполнил этот маневр на четвереньках. Теперь можно было заняться и главным объектом. Объект все еще не вышел из остолбенелости, так и стоял на месте с надкушенным персиком в руке.
«Азбави, ваше сиятельство, бы пофолкуем», — сказал Матвей Бенционович, не вынимая пальца изо рта,
и улыбнулся так, как никогда еще в жизни не улыбался. Со статским советником творилось что-то малопонятное, но при этом восхитительное. Всю жизнь Бердичевский считал себя трусом. Иногда ему доводилось совершать смелые поступки, прокурору без этого нельзя, но всякий раз это требовало напряжения всех душевных сил и потом отдавалось сердечной слабостью и нервной дрожью.
Сейчас же никакого напряжения Матвей Бенционович не испытывал,
размахивал револьвером и чувствовал себя просто великолепно. Бывало, в детстве, шмыгая разбитым в кровь носом, он, сапожников сын и единственный жиденок во всей мастеровой слободке, воображал, как убежит из города, поступит на военную службу и вернется назад офицером при эполетах и сабле. То-то расквитается и с Васькой Прачкиным, и с подлым Чухой. Будут ползать, умолять. «Мортка, миленький, не убивай!»
Он взмахнет саблей, скажет:
«Я вам не Мортка, я поручик Мордехай Бердичевский». А потом так и быть простит. Почти что в точности все и сбылось. Только за минувшие с тех пор 30 лет Матвей Бенционович, видно, ожесточился сердцем. Прощать графа Чернокутского ему не хотелось. Хотелось убить эту гнусную тварь прямо здесь и сейчас, причем желательно не наповал, а чтоб покорчился. Должно быть, это желание слишком явно прочиталось в глазах осатаневшего прокурора, потому что его сиятельство вдруг выронил персик и схватился за край стола, словно ему стало трудно удерживаться на ногах. «Если вы меня застрелите, вам живым из замка не выйти», — быстро сказал магнат.
Бердичевский взглянул на мокрый палец, поморщился. «Я и не собираюсь никуда идти, на ночь глядя. Первым делом прикончу вас, потому что вы оскорбляете своим существованием Вселенную. Потом ваш Филипп, если не хочет получить еще одну пулю, сходит со мной на телеграфный пункт и отстучит депешку господину начальнику полиции. Как, Филя, отстучишь депешку?»
Лакей кивнул, ответить вслух побоялся.
«Ну вот, там я забаррикадируюсь и подожду полицию».
«За убийство графа Чернокутского попадете на каторгу?
После того, как полиция обнаружит в подвале вашу секретную коллекцию? Орден мне будет, а не каторга. Ну-ка!»
Матвей Бенционович прицелился его сиятельству в середину фигуры, потом передумал. Навел дуло в лоб. Лицо Чернокутского и без того белое сделалось вовсе меловым. Один истинно черный ус непостижимым образом поник, второй еще хорохорился. «Чего? Чего вы хотите?» — пролепетал хозяин замка.
«Сейчас у нас будет допрос с пристрастием», — объявил ему Бердичевский. «О, я к вам очень-очень пристрастен. Мне будет невероятно трудно удержаться, чтобы не прострелить вашу гнилую голову». Граф смотрел то на перекошенное лицо статского советника, то на прыгающее в его нетвердой руке дуло. Быстро проговорил.
«Я отвечу на все вопросы. Только держите себя в руках. У вас спуск достаточно тугой? Выпейте Мозельского, оно успокаивает».
Идея показалась Матвею Бенционовичу неплохой. Он приблизился к столу, не сводя с графа глаз, нашарил какую-то бутылку. Мозельское или не Мозельское, все равно. Жадно отпил из горлышка. Впервые в жизни Бердичевский пил вино прямо из бутылки. Это оказалось гораздо вкуснее, чем из стакана. Поистине, сегодня у статского советника была ночь удивительных открытий. Он поставил бутылку, вытер мокрые губы, не платком, а прямо рукавом. «Хорошо. Что вас связывает с штабс-ротмистром Рацевичем?»
«Он мой любовник», — ответил граф без секунды промедления. «То есть был любовник. Я полгода его не видел и никаких сведений не имел до вашего появления».
«Так я вам и поверил. Ведь это вы внесли за него залог».
«Ничего подобного. С какой стати? Если я за каждого из своих любовников буду платить по 15 000, всего состояния чернокутских не хватит».
«Не вы?» С прокурора разом слетел кураж. «Не вы? А кто же?» Граф пожал плечами. Версия номер 3, столь блистательно возникшая на обломках двух предыдущих, рухнула. Время потрачено впустую. Опять получился пшик.
«На вас лица нет, нервно», — сказал владелец замка. «Выпейте еще вина. Честное слово, я не знаю, кто выкупил Рацевича. Броник не сказал».
Когда до прокурора дошел смысл последней фразы, он спросил: «Значит, вы с ним виделись после его освобождения?»
«Только один раз. Он держался загадочно, говорил непонятное, был очень важен, говорил, выкинули Рацевич, как рваный башмак. Ничего, господа, дайте срок. У меня создалось ощущение, что под господами он имел в виду своих начальников».
«Еще что? Да вспоминайте же, черт бы вас взял!»
От крика Чернокутский вжал голову в плечи, заморгал. «Сейчас, сейчас. Он очень туманно изъяснялся, будто бы его навестило в тюрьме какое-то значительное лицо. Это он так сказал. Значительное лицо, очень значительное. Ну, а потом за него внесли деньги. Вот и все, что я знаю».